Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Все свободны». Гость студии – издатель Ирина Прохорова.
Путаются две вещи. Высокий уровень подачи, да, то есть, ну, вот то, что называется просветительским уровнем, да, возможность передачи очень серьезных новых смыслов для широкой аудитории и некоторая заумность. Да, вот, конечно, говорение терминами – это для узкого круга людей. Но если ты говоришь не для профессиональной аудитории, это не значит, что должен очень клоуном ходить по сцене. А вот это у нас как бы, да, одно с другим почему-то взаимосвязано, остается знак равенства.
У нас есть звонки, пожалуйста, вы в эфире говорите.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела спросить мнение Ирины вот о причинах того отката, о котором вы говорили несколько раньше. Потому что ситуация конца 80-х и вот даже начала 90-х, это что, все уехали, что ли? И почему так вот энтузиазм и желание что-то делать, и вот те светлые чувства, которые, допустим, я испытываю к перестройке, куда девались эти носители вот этого энтузиазма? А второй вопрос конкретный. Вот мне кажется, современная литературоведение – это такой в значительной мере игровая площадка, потому что вот стремление найти новые смыслы или стремление повернуть текст, чтобы он казался парадоксальным, когда в тексте зачастую нет оснований для этого. Вот это, мне кажется, такой вот один из грехов современного литературоведения, почему я отдаю предпочтение, скажем, лингвистике, в отличие от литературоведения. Спасибо
большое. Спасибо за вопросы. Ничего себе.
Да, ну, в общем, конечно, 2 часа нужно было бы, чтобы ответить на такие замечательные вопросы и глубокие. Вы знаете, ну, первый вопрос, да, для
куда
меня это самое большое.
Носители энтузиазма?
Вот это как бы вопрос нам всем в некотором смысле. Тем людям, которые, профессии которых все-таки, я имею в виду интеллектуалам, интеллигенцам, называйте как хотите, то есть образованному сословию, работа, которая связана со словом, вот с выработкой и трансляцией новых смыслов и так далее. Я боюсь, что эта эпоха выявила, ну, целый ряд каких-то системных, я не знаю, ошибок всего, там, образования, мировоззрения. Потому что на самом деле, да, была, да, вдруг неожиданно была получена беспрецедентная свобода. Действительно, да, которая никогда в истории России не была, боюсь, что вряд ли и будет, да, ну, во всяком случае, в ближайшие несколько столетий. И в этом смысле мне показалось, что общество в некотором смысле растерялось. С одной стороны, конечно, воздух свободы вскружил голову.
Сыграл с профессором.
Да, совершенно верно.
Шутку, как было
совершенно
сказано.
Верно. И мне кажется, что ощущение, что теперь все разрушено, ненавистный мир и так далее, и что это ничего может вернуться, в некотором смысле породил некоторое, ну, легкомыслие, да, ну, может быть, в каком-то смысле. Я не могу сказать, что люди все уехали, вовсе нет, но многие как-то и вернулись. И много все-таки сделано. Вот теперь, когда мы теряем многие вещи, мы понимаем, что сколько все-таки было наработано за 90-е годы.
Все свободны. Гость студии, издатель Ирина Прохорова. Программу подготовил и ведет Виктор Шендерович. Впервые в эфире 25 апреля 2004 года.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня мой гость в студии в Москве, студия «Радио Свобода», Ирина Прохорова, издатель и редактор. Перед эфиром я спросил у Ирины, как же ее называть, чтобы не перечислять все эти замечательные звания, которые, значит, ей приличествуют. Тут вот написаны целый столбец из интернета. Но пришли мы к выводу, что просто издатель – такое вот не русское слово. Не русское слово, потому что в русской практике его практически не было. Нетрадиционное русское слово, скажем.
Ну, оно было нетрадиционное за последние, так, 80 лет.
Ну, да. А редактор означало совсем другое. Это такое слово, которого вы так не стыдитесь, да?
Вы знаете, нет, я уже привыкла, потому что теперь редактор означает, ну, собственно, творческую личность, которая делает какой-то проект, связанный не с индивидуальным, а некоторым командным еще, скажем, главный редактор журнала. Да, теперь это важная функция, именно креативная, а не надзирательно-подотчётная,
да. Нет, так. Потому что, вот, так сказать, в моем небогатом опыте я немножечко начинал в советское время, чуть-чуть пытаться печататься, даже не печататься, а пытаться печататься, лучше сказать так. И для меня слово «редактор» означает, разумеется, совсем другое. Это человек, который не пускает в печать, а не тот человек, который что-то
придумывает. Теперь это ровно противоположно. Тот, который отбирает и пускает в печать.
Ирина Прохорова работала в журнале «Литературное обозрение», а в 92-м году основала и возглавила журнал и одноименное издательство «Новое литературное обозрение».
НЛО, проще
НЛО,
сказать.
НЛО, да, НЛО. Лауреат государственной премии за прошлый год и премии русской эмиграции «Либерти». Об этом мы рассказывали во время программы из Нью-Йорка с Григорием Брускиным, который входил в жюри этой премии и ее вам вручал за тот же 2003 год. А вот вам как-то удалось одновременно стать человеком, признанным и в государстве, и получить самую высшую государственную награду в области искусства, литературы, искусства.
Жизнь,
да?
Богата на сюрпризы,
жизнь богата,
знаете.
И одновременно премия русской эмиграции. Это, как Пушкин писал в письме Гончарову в 34 году, это слава. Ну, как минимум, это признание. Признание того, что вы делаете уже 10 лет, как минимум.
Уже 12, я,
да,
так сказала.
С 92 года. Такой странный вопрос. Вы написали когда-то, что наше проживание в культуре должно быть веселым. Я полагаю, что нужна немалая нужна доза веселья для того, чтобы взять в 92-м году и все-таки стартовать и основать не торговое предприятие какое-то, да, не на нефть броситься, не на там медь, не цветные металлы.
Ну, что я понимала в нефти, цветных металлах? Может быть, и бросилась, если я понимала бы.
А вот взять и начать издавать довольно высоколобый журнал. Не было впечатления, и никто не говорил о том, что это авантюра.
Ну, боже мой, ну, конечно, говорили. Ну, как бы из вежливости только у виска не крутили. Наверное, крутили только за спиной, видимо. Нет, с другой стороны, были люди, которые меня поддержали, сказали, молодец, давай, и так далее. Но, конечно, скепсис был большой, потому что, представь себе, в 92-м году мы помним, что творилось тогда, такой веселый хаос абсолютно первозданный. Создавать огромный, толстый, профессиональный гуманитарный журнал казалось, конечно, совершенно немыслимым явлением. Но, знаете, у нас теперь все ностальгируют по разным временам. Я отчаянно ностальгирую по началу 90-х годов. Хотя не идеализирую эти годы, они, конечно, были очень сложные.
То, что сейчас принято называть бандитским капитализмом.
Ну, это все, да, это с одной стороны. С другой стороны, я бы сказала, для людей, которые занялись профессиями, связанными с свободой слова, наверное, это были лучшие годы, потому что именно тогда можно было сделать ну, практически все, да, любая смелая мечта могла быть осуществлена, имею в виду хотя бы в интеллектуальном плане. И только тогда, наверное, такие проекты и можно затевать, потому что действительно можно было делать все. И если вы помните, была атмосфера совершенно особая, это какой-то... Все что-то начинали. Такой креатив-то во все стороны. Я когда... Тогда очень
тяжело... Долго сдерживались.
Да, и надо сказать, что 92-й год это еще был немножко такой, конечно, советские еще времена, надо было 1000 подписей собирать, чтобы журнал открыть, я стояла часами в очередях за каждой подписью, но надо сказать, с другой стороны, я увидела всю Россию, которая что-то открывала, и надо сказать, те персонажи, которые там были, эти бабушки в вязаных беретиках, которые собирались открыть какие-то немыслимые предприятия, какие-то юноши страны, и мы все перезнакомились, это было невероятно, я жалею, что я тогда не вела дневник, это к вопросу, что наши люди не могут, не умеют, не хотят, все эти мифологии. В общем, я думаю, что большая часть этих людей так или иначе преуспела. Но это было поразительно.
Вот по поводу мифологии. Их действительно очень много вокруг того, что называется национальным характером. Там.
О, ну это да, это такая большая отрасль мифологическая.
Вы же этим занимаетесь профессионально отчасти мифами, да?
Я бы сказала, я занимаюсь профессиональной демифологизацией.
На собственном примере.
Вот. На самом деле, если мы говорим о приверженности веселой науки, а действительно мы так это делаем, то в журнале и в издательстве главное, я вижу, это некоторый все-таки радикальный пересмотр, ну, всего культурного поля и то, что мы называем традицией. И вот огромное количество ложных напластований, да, вот этих странных мифологий, которые потом становятся, так сказать, то, что называется common knowledge.
Ну,
да?
Например.
Ну, вот только что вы озвучили, да, например, ну, с одной стороны,
значит... Мы не можем.
Мы не можем, народ не готов, там, или мы впереди планеты всей, или мы вообще ничего не можем. То есть, на самом деле, из этого складываются какие-то странные химерические построения, да, а реального изучения культуры традиции и возможности преобразования внутри этой традиции, в общем, не ведутся. А вот когда ты создаешь какую-то новую структуру, как был мой журнал, вполне амбициозный, хотя, в общем, как-то думать об амбициях некогда, работать много нужно. Да? То есть идея была все-таки действительно модернизировать гуманитарную сферу, прежде всего филологию, в которой, в общем, я всю жизнь работаю, и я филолог по профессии. Вот когда ты начинаешь делать журнал, вот здесь ты начинаешь прощупывать свои культуры действительно. И ты понимаешь, как сложно повернуть хотя бы на 1 градус огромный корпус корабля этого. Да? И вот здесь ты начинаешь смотреть количество ограничений, да, и по понятным причинам, что все-таки жить столько лет в изоляции, это что-то значит. Да? И в этом смысле очень важно понять, что мы имеем, чего нам не хватает, и так далее. И вот, вот здесь-то, да, разговор о культуре и традиции только, мне кажется, начинается.
Разговоры об этих вот мифах. А они становятся в точности по Марксу материальной силой, да? Вот когда мы долго себя уговариваем, что мы не можем, то мы через какое-то время действительно...
Конечно, на самом деле, ну, мы понимаем, что, например, 90-е годы, если были драмы, то драмы в сфере идей. Я бы сказала так, что если уж говорить серьезно, то главное поражение либерализма было как раз в этой символической сфере. Угу. Потому что, да, скажем, демократические силы не позаботились или не смогли, или недооценивали вот, да, силу символических рядов. Вот обратите внимание, а я как профессиональный человек очень чуткая к слову, когда вдруг неожиданно развал СССР, да, подменил собой, например, распад СССР?
Интересно.
Да, и, между прочим, мы понимаем, что это совершенно разные значения. Сначала о развале говорили только коммунисты, над ними смеялись. А с середины 90-х годов это стало всеобщим местом. Это стали говорить все на телевидении, например, да, и в газетах, и где угодно. А это говорит о том, что в какой-то момент общество, не получив подтверждения, что распад был благотворным делом, да, как-то вот перешли на другие рельсы. И если мы увидим смену вот этих символических рядов, как бы нежелание легитимизировать новое существование привело к тому, что мы получили невероятный откат, прежде всего, в символической сфере.
Слушайте, я в этом, так сказать, разумеется, не так это профессионально умею сформулировать, но я тоже в свое время обнаружил, вдруг появился расстрел Белого дома, да?
Да, совершенно верно.
Вот вдруг откуда не возьмись.
Да, и, например...
Как будто не было ничего до этого, да, там,
совершенно верно. Кто был в Белом доме, да, что шли погромщики брать телевидение, ничего этого не было.
Просто пришли и расстреляли парламент.
Совершенно верно. А, например, были замечательные всякие истории, когда, например, там, начали говорить о геноциде русского народа в 90-х годах. Это, кстати, говорить коммунисты. Поразительным образом, про 90-е годы. Угу. И удивительно, что...
Им никто не ответил.
Пресса никто не ответил, сказали, ну вы бы, ребят, помолчали, условно говоря. Да?
Вот именно вот персонально.
Знаете, это все как бы вот в таком уровне. Можно взять куда более глубокие слои. И это все одно и то же. И вот нечувствительность к таким вещам потом приводит к довольно драматическим последствиям. Потом складывается некоторое общее мнение, и которое уже транслируется как вот нечто, да, как всем известно, начинается очень часто. А в общем, никому не известно иногда большей частью целый ряд вещей. Вот, вот эти, наверное, проблемы, которые, может быть, сейчас и стоит ставить и довольно серьезно обсуждать.
Это программа «Все свободны» на радио «Свобода». И замечательный, очень интересный собеседник Ирина Прохорова, издатель и главный редактор. Вы сталкивались, я немножко меняю тему разговора, ну, хотя это все очень близко. Вот эти вот годы, когда вы открыли журнал, это пришли те же имена, которые вы знали? Или вы сами были, так сказать, удивлены кем-либо из авторов, чем-либо из тем, которые появились?
Вы знаете что? Ну, во-первых, когда я открывала в 92-м году журнал, я опиралась на, да, целую когорту блистательных филологов, историков литературы и культуры, которые не то чтобы были в андеграунде, да, но они имели высокую репутацию, скажем, в узких профессиональных кругах, но почти не могли печататься в прессе.
Фамилии для нас темных. Я слово темных говорю без иронии абсолютно. Мне просто самому интересно.
Вы знаете что? Ну, скажем так, Михаил Гаспаров точно не принадлежит к неизвестным людям. Да. Он как бы академик. И тем не менее, мне кажется, да, он всегда как бы вот воспринимался как, ну вот да, там ученый и так далее, хотя он как ведущий, блистательнейший ученый нашего времени. Но Константин Азадовский, да, который известный ученый и, в общем, можно сказать, политический деятель, пострадавший во время советской власти. Александр Спават, да, огромное количество западных ученых, которые практически не могли печататься. Ну, сейчас как бы, да, я забуду, потому что там Михаил Ямпольский, который работает в совершенно разных жанрах. То есть это можно, да, вот говорить и говорить и говорить. Александр Лавров, великолепный знаток, Николай Богомолов, оба великолепные знатоки Серебряного века. Ну, в общем, очень много людей.
Это оказалось востребованным?
Это оказалось невероятно востребованным. То есть, понимаете, как бы тот круг людей, который имел высочайшую внутреннюю репутацию, но не имел общественного признания, в таком, да, в широком смысле слова, да, ну вот эти люди стали основой журнала, и я очень благодарна, что они поддержали меня. И, в общем, они стали цветом и до сих пор являются одним из важнейших авторов.
А появляются молодые?
Да, да, появляются. И надо сказать, что ведь очень интересная ситуация, что на базе этого, так сказать, основы появилось вокруг огромное количество и молодых людей, я бы сказала, людей из смежных областей знаний, историков, социологов, культурологов. И в итоге из такого сугубо филологического журнала, вот он лет через 10 стал таким общегуманитарным журналом.
Вещью в себе он не был никогда, как я понимаю. То есть у вас, знаете, не было ощущения, что вы это пишете для себя и того круга, что те, кто пишут, те и читают? Вот такого ощущения не было никогда?
Вы знаете, нет, наверное. Но, знаете, во-первых, у меня есть такое простое убеждение, что что-то делаемое на очень высоком уровне, действительно профессиональном уровне, всегда интересно не только узкому кругу людей, а, значит, более широкой части аудитории. Поэтому все разговоры о том, что давайте нам попроще, поплоше и так далее, это известный советский прием. Я ведь, увы, проработала 5 лет в литературном обозрении. Почему это был не худший журнал для своего времени, а может, даже лучше. Но то, с чем я сталкивалась там все время, было всегда одно. Это слишком умно, нашему читателю это непонятно. Причем читатель предполагался все-таки довольно профессионально, это был литературно-критический журнал. Значит, вот этот облик этого читателя, которому никогда ничего не понятно, он мне прямо загадочен. Вот выяснилось, что мы печатаем очень серьезные вещи, очень серьезные. И огромное количество людей, не специалистов, людей, прекрасно это читают. Ну вот ничего, как-то справляются.
Знаете, это, конечно, парадоксальная вещь, когда какой-то, ну, у каждого свой опыт, да. По моему опыту, я тоже немножечко застал такой советский телевидение, да, и вот начальное такое, начально-российское телевидение. Да, в общем, я думаю, что сейчас тоже, сам по большому счету. Вот эти крики, что народу это, народ этого не поймет, что народ тупый быдло, а
вот,
значит,
да,
для
вот
себя...
на самом деле, да, вот проекции себя и народу мне очень интересно. Они с кем себя ассоциируют?
Вот, а потом я приезжаю на концерт в Нарьян-Мар, извините за выражение, да, и в Нарьян-Маре мне за кулисами приходят такие люди, да, задают такие вопросы, что мне очень хочется иногда, чтобы это телевизионное начальство приехало в Нарьян-Мар и увидело, вот уж проще, уж дальше уже я не знаю что, да? Вот этот самый, вот эти сам, этот самый пресловутый народ, народнее некуда. Да,
знаете,
уж совсем
я
не
думаю, что здесь есть, знаете, любопытный момент. И это связано и с профессиональным миром, и, может быть, таким общим, да, социальным явлением. Путаются две вещи. Высокий уровень подачи, да, то есть, ну, вот то, что называется просветительским уровнем, да, возможность передачи очень серьезных новых смыслов для широкой аудитории и некоторая заумность, да, вот, конечно, говорение терминами – это для узкого круга людей. Но если ты говоришь не для профессиональной аудитории, это не значит, что должен значит, клоуном ходить по сцене. А вот это у нас как бы, да, одно с другим почему-то взаимосвязано, остается знак равенства.
У нас есть звонки, пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела спросить мнение Ирины вот о причинах того отката, о котором вы говорили несколько раньше, потому что ситуация конца 80-х и вот даже начала 90-х, это что, все уехали, что ли? И почему так вот энтузиазм и желание что-то делать, и вот те светлые чувства, которые, допустим, я испытываю к перестройке, куда девались эти носители вот этого энтузиазма? А второй вопрос конкретный. Вот мне кажется, современная литературоведение – это такой в значительной мере игровая площадка, потому что вот стремление найти новые смыслы или стремление повернуть текст, чтобы он казался парадоксальным, когда в тексте зачастую нет оснований для этого. Вот это, мне кажется, такой вот один из грехов современного литературоведения, почему я отдаю предпочтение, скажем, лингвистике, в отличие от литературоведения. Спасибо большое.
Спасибо за вопросы. Ничего себе.
Да, ну, в общем, конечно, 2 часа нужно было бы, чтобы ответить на такие замечательные вопросы и глубокие. Вы знаете, ну, первый вопрос, да, для
куда
меня это самое большое.
Куда девались носители энтузиазма?
Вот это как бы вопрос нам всем в некотором смысле. Тем людям, которые, профессии которых все-таки, я имею в виду интеллектуалам, интеллигенцам, называйте как хотите, то есть образованному сословию, работа, которая связана со словом, вот с выработкой и трансляцией новых смыслов и так далее. А я боюсь, что... Эта эпоха выявила целый ряд каких-то системных, я не знаю, ошибок всего, там, образования, мировоззрения. Потому что на самом деле вдруг неожиданно была получена беспрецедентная свобода. Действительно, да, которая никогда в истории России не была, боюсь, что вряд ли и будет, да, во всяком случае, в ближайшие несколько столетий. И в этом смысле мне показалось, что общество в некотором смысле растерялось. С одной стороны, конечно, воздух свободы вскружил голову.
Сыграл с профессором.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. И мне кажется, что ощущение, что теперь все разрушено, ненавистный мир и так далее, что это ничего может вернуться, в некотором смысле породил некоторое. Легкомыслие, да, может быть, в каком-то смысле. Я не могу сказать, что люди все уехали, вовсе нет, но многие как-то и вернулись. И много все-таки сделано. Вот теперь, когда мы теряем многие вещи, мы понимаем, что сколько все-таки было наработано за 90-е годы. Но мне действительно кажется, что общество серьезно не задавалось мыслью, что произошло, что у нас было. То есть, знаете, пересмотр собственного прошлого, серьезного, там, называйте это покаянием, там, да, рефлексией над собственным, не произошло. Предпочли, и, может быть, даже понятно психологически, все это забыть, заболтать. И более того, самое грустное, что, не разрушив старый пантеон, довольно порочный, никто не стал выстраивать, простите за это слово, да, конечно, пантеон не совсем, некоторую другую линию, не знаю, людей и так далее. Вот как-то осмеяли, собственные святыни, там, правозащитники, большое количество каких-то вещей, которые, в 70-е годы, там, разговор о том, что, в общем, чем они там занимались, да подумаешь, хихоньки-хахоньки. И на самом деле, в некотором смысле, под собой сук начали рубить.
Это мы умеем.
Да, я бы сказала, что это как раз, да, не то чтобы конкретно какой-то человек виноват. Мне кажется, в этом есть некоторые вот культурные стереотипы грустные, значит, какое-то другое понимание функции интеллектуалов, потому что мы видим сплошь и рядом, да, что люди собачатся между собой, то есть союзники ругаются, а потом дружат с врагами. И в этом смысле это значит, все общество, сословие, оно, видимо, неправильно ориентировано. То есть оно себя видит в обществе специфическим образом. Вот о чем стоит подумать.
Не вполне адекватно. Был второй вопрос, гораздо более специальный.
Я бы сказала, что касается литературоведения, то, чем я занимаюсь, я понимаю, откуда исходят. Потому что имеется в виду все-таки советское литературоведение, официально, я думаю, с набором определенным дисциплин, к подходам и так далее. Моя это как раз функция. Это модернизация этой дисциплины коренным образом. А главная задача, которая стоит перед современными литературоведами, это, собственно, написать другую историю литературы, которой у нас нету. Мы до сих пор учимся по советским учебникам. Куда немножко инкорпорируем там Ахматова, Пастернака. Непонятно, как они с Шолоховым соседствуют и все прочее, с Николаем Островским. Это не проявлено, не прописано. А уж вторая половина 20 века вообще не изучается. И в этом смысле мы перед, стоим пред чистым полем и можем заново все исследовать, что и нужно делать.
Да, с вашей точки зрения чистое поле, с моей точки зрения просто какая-то груда отдельных предметов Навального
совершенно
мало
систематизировано. И если этим не заниматься серьезно и вдумчиво, очень быстро слепится какое-нибудь еще уродливое мифологическое такое варево, которое нам будет подаваться такой в неоимперском стиле, непонятно что.
Да и непременно сварят. У нас еще звонок, пожалуйста, в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я полагаю, что это вопрос совершенно в возможностях для разрешения со стороны Ирины.
Давайте.
Дело в том, что стержнем всех размышлений – свобода. Мы привыкли, нас так приучили, такова рефлексия, свобода как осознанная необходимость. А ведь свобода – это самопричинное явление. И, может быть, стоит, если это возможно, рассмотреть понятие свободы как осознание необходимости свободы, как условие человеческого достоинства, тогда вектор строительства гражданского общества становится понятным. Спасибо.
Спасибо. Как вас зовут?
Леонид Владимирович.
Спасибо за звонок, Леонид Владимирович. Даже не вопрос, я хотел сказать спасибо.
Я совершенно согласна. Да. На самом деле, это сладкое слово «свобода» А мы не дочли его сладости и важности, и самоценности его. И на самом деле, действительно, да, свобода никак не осознанная необходимость. Это психология вынужденного рабства. Расслабьтесь и получите удовольствие, если не можете сопротивляться, это называется. Да. А действительно, да, первый, я бы сказала, рычаг для творческой деятельности. И необходимые. Да? Ну, что тут вообще говорить? Уже комментировать. Да?
У нас еще есть звонок, но у нас и на звонок, и на ответ минута, поэтому, пожалуйста, очень коротко. Вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире.
Здрасте. Игорь Викторович меня зовут. Да. Я хотел бы спросить просто, как относитесь, собеседники, вы к сетевым изданиям, которые занимаются философией и литературой, таким, как, скажем, «Русский журнал», «Топос». Ведь если мы говорим о символическом, я так понимаю, обмене по Бодрияру, да, то скорость этого обмена, ну, в сети гораздо быстрее. То
Спасибо есть. За вопрос, вот он понятен.
Очень хорошо отношусь, все время читаю, что пишется и там, и там. И это очень перспективный способ, мне кажется, интеллектуальной жизни и обмена информацией.
Вот вы понимаете, да? Потом нам будут говорить, что народ не дозрел.
Значит... Это когда сам не дозрел, почему-то все народ переваливается.
Да. Причем, как правило...
Если бы человек сказал, я вот не дозрел, вот... это замечательно. А почему-то сразу народ виноват?
Нет, я не дозрел. Такого я в практике общения с одеждом любого уровня я не встречал. Это программа «Все свободные». Виктор Шендерович. У меня в студии издатель и главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Мы встретимся после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Программа «Все свободны». Гость студии – издатель Ирина Прохорова.
Очень плохо понимается, что мы живем в специфических условиях, да, что как бы смена поколений, там, борьба друг с другом, это хороши в некотором обществе, где нет внешней чудовищной, значит, да, давления тоталитарного государства. Значит, и странным образом, когда начинает, ясное дело, что большевизнесетников топили, потому что на самом деле они отцы-основатели, да, и в этой традиции люди живут, они как бы споря с отцами пытаются себя представить. Они только не очень понимают, что не время бороться с отцами, со своими, есть чужие отцы. Вот эти, да, с которыми сначала вот этими надо вообще побороться, а потом уже можно спокойно вести диалог между поколениями. И вот это немножко, я бы сказала, такой социальный инфантилизм, он и привел к этому. Многие люди ведь не по злобе, да, что они там действительно, ну, там, легали Солженицына, например. Ну, с ним можно спорить, но это все-таки великий человек. И надо понимать, как с ним спорить. Они говорят, ты там, вот, мы сейчас тебя. Да, и вот это вот то, о чем я пыталась сказать, непонимание своей роли и функции в обществе, непонимание, где те границы сообщества, которые надо защищать, чтобы сохранить себя как корпорацию, ну, говорите так, да, и приводит к тому, что мы бьем друг друга вместо того, чтобы совместно отражать удары враждебной среды. Понимаете, мы до сих пор не знаем системы своих интересов. Вот, понимаете, вот были интересные истории в 98-м или 97-м году, когда, помните, начались битвы, банковские войны, да, какие-то олигархические вот эти вот войны и все прочее. Да, вы знаете, не очень понимаю, что там происходило на верхах, это не наше дело. Я, например, наблюдала поразительные вещи в журналистском сообществе, где журналисты, значит, корпорации, которые входили в корпорацию, скажем, не олигархов, не разговаривали с теми, которые входили в корпорацию других олигархов. И это было ужасно, потому что совершенно очевидным образом это милейшие и умнейшие люди. Они совершенно не понимали, что система интересов журналиста, им все равно, что делается там, где небожители дерутся, что на самом деле важно защищать независимость своей собственной корпорации журналистской. А где они приписаны, совершенно неважно. И вот это и есть вертикаль, между нами говоря. Да? То есть это поэтому можно понять, а это не самые глупые люди, что есть грустная традиция в России, да, отсутствие горизонтальных связей профессиональных корпораций приводит к тому, что люди инстинктивно служат так сказать, барину наверх. Барин, во-первых, этого не оценит. Потом все помирились, как известно.
Программа «Все свободны». Гость студии Ирина Прохорова. Программу подготовил и ведет Виктор Шендерович. Впервые в эфире 25 апреля 2004 года.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Мы продолжаем наш разговор с Ириной Прохоровой, культурологом, издателем, главным редактором нового литературного обозрения, сокращенно НЛО. Еще есть НЗ, если я не ошибаюсь.
Да, это второй мой журнал,
второй,
да.
Второй неприкосновенный запас. Это уже чуть менее
профессиональное,
да?
Полупрофессиональное
издание. У нас есть звонки. Пожалуйста, вы в эфире говорите.
Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер, добрый вечер, Виктор. Говорит Игорь Павлович, Петербург. Ирина, у меня к вам два конкретных вопроса. Наряду с замечательными журналами, значит, НЛО и «Неприкосновенный запас», вы постоянно выпускаете, ну, скажем так, не менее замечательные книги, разнообразные, скажем, тематики.
Спасибо, приятно услышать.
Это честно, от всей души. И вот в связи с этим два вопроса. Первое. Несколько лет тому назад первыми вы начали выпускать отдельным изданием последний роман покойного Юрия Давыдова «Бестселлер».
Да.
Но, к сожалению, появилась только первая часть, и нет второй, третий. Можно ли было бы их ожидать? Это первый вопрос. И второй. Несколько лет тому назад в достойных журналах «Новый мир» и других печатались мемуары Наума Каржавина «В соблазнах кровавой эпохи». Но, к сожалению, ни одно издательство за отдельное, так сказать, за выпуск отдельным изданием не берется. А в вас я верю. И последнее. Недавно, как я узнал, опять-таки, благодаря радиостанции «Свобода», в Штатах выпущен роман, огромный роман, исторический роман Фридриха Горенштейна «На крестах». И поэтому святое число 3. Можно ли было бы надеяться на ваше содействие? Спасибо.
Спасибо, Игорь Павлович. Вот замечательные какие вопросы. Значит, вам заявка на Каржавина, Давыдова и Горенштейна на
издание. Я буду думать. Спасибо. Спасибо за подсказку.
Вообще,
буду стараться соответствовать.
Вообще это замечательно. Вообще это замечательно. И хорошо, что есть к кому обратиться с этим вопросом, а не в Гослитиздат. У нас еще звонок. Да, пожалуйста.
Юрий Ильич из Москвы. У меня вот какой вопрос. Я вот недавно по радио «Свободу» услышал интересную новость для себя. Выступал Явлинский и сказал, что, оказывается, он вот примерно со времени начала выпуска этого журнала прозрел, поверил в то, что Христос непорочно зачат, воскрес и так далее. Вот как вы вообще относитесь вот к этому идиотизму, так сказать, удару в религиозность даже таких деятелей, которые претендуют на роль, ну, будем говорить, вождей, интеллигенции?
Спасибо, да. Спасибо за вопрос. Я хочу только уточнить. Я, честно говоря, нигде не слышал, чтобы Явлинский говорил о непорочном зачатии, но всякое бывает. Давайте расширим тему, не будем обсуждать отсутствующего Григория Алексеевича, а вот о таком массовом бегстве в, или прозрении, можно по-разному это назвать, да, массовом интересе таком к религии, причем таком вполне организованном, я бы сказал, интересе. Что думаете?
Ой, ну вы знаете что, ну что тут говорить? С одной стороны, ведь как бы лучшие люди России, да, боролись за свободу вероисповедования. И замечательно, что вроде бы эта эпоха настала в начале 90-х годов. С другой стороны, к сожалению, да, если эта свобода превращается в некоторую неосознанную необходимость, да, или она навязывается, для меня это очень грустно. Я бы сказала так, что если люди хотят верить на здоровье, мне не нравится только, когда появляется невероятная агрессия. Да, когда начинаются какие-то странные кампании с криками, что вот это, да, безбожно и так далее. Вот тут у меня начинаются какие-то неприятные ощущения. Потому что свобода веры, она предполагает свободу неверия, да, или вне конфессиональности. Поэтому мне как бы очень бы хотелось, чтобы интеллектуальное сообщество могло само выбирать каждый отдельный член. Вот он верит, не верит, в какую конфессию он входит и так далее. А вот как бы... Понимаете, все-таки в нашем обществе да, с распадом старых советских структур, вот идеологические эти ниши, они стали пустые. Очень бы не хотелось, чтобы церковь стала занимать именно эти ниши, потому что я считаю, что для самой веры это очень будет плохой признак. Да? Там уже веры тогда не будет, а будет просто некоторое структурированное идеологическое давление. Вот очень бы хотелось, чтобы общество избежало этой ловушки.
По моим наблюдениям, общество уже не избежало этой ловушки, и впору говорить о том, что общество из него поскорее сообразило, что оно в этой ловушке, начинало выкарабкиваться.
Но я бы сказала так, что здесь есть масса негативных моментов, но есть один вполне принципиальный момент, который для, скажем так, интеллектуалов некоторый не мой упрек. На самом деле, я думаю, что огромное количество людей так неистово припадает к вере не в силу своей такой религиозности истины. Есть действительно верующие люди, они верили тогда, когда это было, кстати, опасно, и вовсе так не приветствовалось.
Но речь-то не о них.
Да, а просто мне кажется, да, что люди ищут некоторые позитивные самоидентификации, прошу прощения за это слово. А современная жизнь, вот, да, в 90-е годы как-то об этом не думали. Было очень много просто негативных самоидентификаций. Мы не такие, мы рассеки, мы не те, не се, не пятое, десятое. Нормальное здоровое чувство все-таки вот я такой, такой, такой. И в этом смысле, если ничего другого не предлагается, есть исхоженные тропы. Есть, в конце концов, религия как способ, да, себя самоопределения.
Национализм.
Строя национализм. Целый ряд старых как мир вещей. И в этом смысле, скорее, не претензии надо там институту церкви предъявлять, который делает, что он хочет делать, да, и может в этой ситуации.
Ты, собственно говоря, что делают все церкви во всем мире.
Все делают во всем мире. Абсолютно, да, это понятно. Каждая структура работает на себя. А я бы сказала, что для интеллектуалов с их большими претензиями на некоторое влияние в обществе, а так оно и есть, современный человек, да, вот здесь большой вопрос, и сказать, вот, ребят, подумайте, почему это происходит. Потому что, видимо, мы, опять же, разговоры о тех же, да, образах, мифах и так далее, мы не даем позитивных перспектив для людей. Да, а, значит, для себя мы их, во-первых, не формулируем. И действительно, в общем, я не очень вижу много позитивных каких-то самоопределений человека, что я вот занимаюсь этим, мне нравится то. Скорее идет какой-то негативный постоянный момент. Люди от этого устали. Поэтому мне кажется, что, да, вот святое место пусто не бывает.
Справедливо, только вздохнув, соглашусь, отнесу это, к сожалению, к себе в полной мере, потому что отрицательной самоидентификации хватало и хватает. И ужасно хочется за что-то зацепиться, а в настоящем мало за что получается. Цепляешься, я для себя нашел выход простой, я цепляюсь за отдельных людей.
Тоже неплохо. Это тоже правильный момент, да.
Очень близки, очень нравятся, и мне совершенно безразлична их национальность, конфессиональность. Я просто понимаю, что я рядом с этим человеком хочу находиться, мне хочется что-то от него взять, мне хочется быть таким, как он, или быть похожим на него, да, ну, в чем-то. И вот, так сказать, цепляешься за это. А сформулировать точнее, то ли руки не доходят, то ли уже и не надо.
Дело в том, что, конечно, легко нам самим себе определять претензии и под тяжестью вины рухнуть. И, кстати говоря, это любимая забава тоталитарных режимов, все время, значит, на интеллигенцию накатывать. Вот такие высяки.
Да-да. А вот сейчас, да, это, к слову, это вот совсем недавно новый круг виноватить начали, да. Теперь кризис либерализма.
Я бы сказала, да, я бы сказала так, что и мы принимаем эти правила игры. С другой стороны, у меня постоянно жаркие споры. Я говорю, после того, что испытала российская интеллигенция в 20 веке, когда ее раскатывали катком сколько раз, удивительно, что она все-таки сохранилась. И все те, что радости интеллектуальные, которые мы имеем, все-таки это благодаря ей, что она это сохранила вопреки многим вещам. Поэтому я бы, в общем, даже могла бы некоторым образом и памятник бы поставить советской интеллигенции за ее действительно героизм и волю к просвещению. Отдав должное, вот, да, все-таки то, что было сделано, мне кажется, это долгий и спокойный должен быть разговор, действительно, как мы себя видим, какие наши функции в обществе, где система наших интересов, а, кстати, вот об этом мы никогда не говорим, и потому очень часто проигрываем. И, собственно, что мы можем транслировать в общество. И для этого одного дня недостаточно, даже и 10 лет недостаточно. Просто, видимо, к себе надо спокойнее относиться, снисходительнее, я бы так сказала.
Вам письмо от Тамары по пейджеру. То есть не вам, а такой привет. Впервые имя Ирины Прохоровой, пишет Тамара, встретилось мне в конце 91 года, когда в 11 номере «Литобозрения» был впервые напечатан Лука Мудищев, и в Россию, наконец, по словам Пушкина, пришла свобода. Почему после Эйзенштейна никто не взялся экранизировать это историко-революционное произведение? И вот дальше замечательно. Спустя 12 лет свобода вышла боком, пишет Тамара, и настали времена, когда, в кавычках, невинность мнений стала особенно поощряться. Случилось это не сразу, но весело живущие в культуре, это цитата, весело живущие в культуре, цитата из вашего определения, были слишком заняты собой и не сумели даже уловить, а не то, чтобы как-то препятствовать подобной перемене. Вот как вы сговорились, да, с Тамарой в том смысле темы. Вы об этом начали говорить до того, как я прочел это письмо.
Ну, вы знаете, с другой стороны, да, но право на ошибку имеет каждый. Потом я еще скажу, что мы, конечно, так... Я бы сверхтребовательность российской интеллигенции, самоедство, я бы сказала, излишне, не дает и возможности здраво оценивать свои достижения. И, к сожалению, люди им враждебные, у которых заслуг-то, да, не наскребешь за 100 лет одну, так умеют себя рекламировать, что действительно волей-неволей, ну, вот действительно что-то сделали. В общем, на самом деле, если мы посмотрим, сколько было сделано за 90-е годы, вообще не надо долго ходить, зайдите в книжный магазин. И не надо думать, что это просто так дается. Это не завести даже импортные продукты. Вот за этим количеством книг, простите, такое количество сил выложенных, да, до последней капли. Я же знаю, как мои коллеги работают, да, вот на ниве как раз интеллектуальной литературы. Это такая самоотдача, самолишение, разорение семейного бюджета. Все могут рассказать, как нас ловили за руки, что мы оттаскивали последние деньги в редакцию, чтобы заплатить зарплату или выпустить книгу и так далее, и так далее. Да. Так что на самом деле сделано огромное количество дел. Просто надо правильно понимать, делается, ориентиры лучше наставлять. Может быть, как теперь говорят, нас любят, затачивать да, некоторую деятельность, да, под более уже конкретные вещи. И в этом смысле, вот, может быть, настало сейчас время сделать переоценку того, что даже было сделано в 90-е годы, чтобы лучше ценить то, что все-таки было сделано. Вот сейчас мы начинаем, да, серьезное изучение там, дореволюционной России, имею в виду до 17-го года. И выяснилось, что к 17-му году было ведь сделано огромное количество вещей, были сделаны огромные заделы, которые, к сожалению, в результате революции, да, и целых катаклизмов, ну, да, вот просто разрушены. И то советская власть первые 15 лет разворовывала и разъедала, да, вот все то, что было накоплено там в пореволюционной России, я имею в виду по реформенной России 60-х годов. А выяснилось, что там был огромный капитал, и символический, и, да, интеллектуальный, и все прочее, прочее. Да и мы до сих пор живем серебряным веком, да, который тоже был. В общем, на самом деле, пора как-то ценить то, что делается, прежде всего, нами самими, и другие оценят лучше.
Есть какое-то вот ощущение, ну, обреченности в связи с этим вот нашим свойством первым делом гадить там, где едим. Я вспоминаю, уже вы сказали о Серебряном веке и в последовавшей революции, а я вспоминаю, как вот в начале тех же самых 90-х какая была дикая и радостная атака на шестидесятников.
Да-да-да.
Да?
Это тоже вопрос для правозащитников.
Да-да-да. Ну, а вот я сын шестидесятников, и для меня при всем, может быть, уже приходящем постепенно таком трезвом понимании так, многосторонности того, что происходило в эти годы, все равно. Но главное, что те люди, которые весело и радостно и злобно кусали Акуджаву, да, там, например, Ламперт был такой, кажется, критик, да, появился. Вот явился и сгинул, да, но успел сильно потрепать там Акуджаву, Рыбакова, там, всех, да, подряд, всех подряд. И это, конечно, я помню ощущение некоторого отчаяния, и я даже там вот, крик, ну ты сам, кто ты такой, крик Паниковского, да?
Да, а кто на это отвечает, а у нас свобода слова.
А у нас свобода слова.
А вы знаете что, ну здесь, мне кажется, да, мы об этом тоже всем спорим в редакции, как-то я об этом думаю. Здесь, мне кажется, есть несколько причин. Значит, есть некоторые, с одной стороны, как не смешно, да, вроде бы здоровые, знаете, там, ну как бы против отцов восставать, это вроде нормально, поколенческие такие моменты.
Ну, вы знаете, только... до определенного возраста.
Нет, я все определенно, но только, да, очень плохо понимается, что мы живем в специфических условиях, да, что как бы смена поколений, там, борьба друг с другом, это хороши в некотором обществе, где нет внешней чудовищной, значит, да, давления тоталитарного государства. Значит, и странным образом, когда начинает, ясно дело, что шестидесятников топили, потому что, на самом деле, они отцы-основатели, да, и в этой традиции люди живут, они как бы, споря с отцами, пытаются себя представить. Они только не очень понимают, что не время бороться с отцами, со своими, есть чужие отцы, вот эти, да, с которыми сначала вот этими надо вообще побороться, а потом уже можно спокойно вести диалог между поколениями. И вот это немножко, я бы сказала, такой социальный инфантилизм, он и привел к этому. Многие люди ведь не по злобе, да, что они там действительно, ну, там, легали Солженицына, например. Ну, с ним можно спорить, но это все-таки великий человек. И надо понимать, как с ним спорить. Они говорят, ты там, вот, мы сейчас тебя. Да? И вот это вот то, о чем я пыталась сказать, непонимание своей роли и функции в обществе, непонимание, где те границы сообщества, которые надо защищать, чтобы сохранить себя как корпорацию, ну, говорите так, да, и приводит к тому, что мы бьем друг друга вместо того, чтобы совместно отражать удары враждебной среды. Понимаете, мы до сих пор не знаем системы своих интересов. Вот, понимаете, вот были интересные истории в 98-м или 97-м году, когда, помните, начались битвы, банковские войны, да, какие-то олигархические вот эти войны и все прочее. Да, вы знаете, не очень понимаю, что там происходило на верхах, это не наше дело. Я, например, наблюдала поразительные вещи в журналистском сообществе, где журналисты, значит, корпорации, которые входили в корпорацию, скажем, одних олигархов, не разговаривали с теми, которые входили в корпорацию других олигархов. И это было ужасно, потому что совершенно очевидным образом это милейшие и умнейшие люди. Они совершенно не понимали, что система интересов журналиста, им все равно, что делается там, где небожители дерутся, что на самом деле важно защищать независимость своей собственной корпорации журналистской. А где они приписаны, совершенно неважно. И это и есть вертикаль, между нами говоря. Да? То есть это поэтому можно понять, а это не самые глупые люди, что есть грустная традиция в России, да, отсутствие горизонтальных связей профессиональной корпорации приводит к тому, что люди инстинктивно служат, так сказать, барину наверх. Барин, во-первых, этого не оценит. Потом все помирились, как известно. Да
нет, там даже не помирились. Там самое печальное, с моей точки зрения, я немножечко был уже внутри, но, слава тебе, Господи, меня миновала пора самых этих войн, я еще не работал на телевидении, да, но я пришел на обломки. Я пришел как раз на телевидение, скажем, в то время, когда уже окончательно было расплюсование. И там драма настоящая заключалась, драма профессии, драма цеха заключалась в том, что цех-то был уже разрушен, что люди перешли незаметно для себя из журналистики в обслуживающий персонал.
Именно. Вот, понимаете, вот и поэтому, вот какие могут быть претензии к власти? Да? Претензии должны быть, да, к самим себе, что, так сказать, если общество не выстраивает собственную систему защиты интересов корпорации, не вырабатывает этику корпорации, индивидуальную этику и корпоративную этику, таким образом у нас и будет. Мы будем бить святых, дружить, да,
главное, самое обидное, что это все понимали, и была хартия 94-го года, журналистская хартия, о которой много писалось, что договаривались о некоторых правилах, их сформулировали, но это все было до первого связи инвеста, к сожалению. Потом это все со
понимаете,
страшной силой.
Хорошо, но мне кажется, что теперь чего ж посыпать голову пеплом? Но, понимаете, я не сторонник такой полной депрессии и говорю, значит, ну, надо учиться на ошибках. Ну, вот так вот. Но если мы начинаем уже это понимать и формулировать, это уже половина успеха.
Будем стараться. Это программа «Все свободны» на Радио Свобода. И замечательный, очень интересный собеседник Ирина Прохорова, издатель и главный редактор. Весна у нас, понимаете, Ирина, поэтому специфическая почта.
Да, мне докладывали, как по старому анекдоту.
Да-да-да. Так некоторое обострение наблюдается. Вот некто Алек, прям не поленился, целое эссе написал, частично матерное, в котором обличается Соединенные Штаты Америки. Почему-то прислал на радио «Свобода» мне. Не знаю. Вот. Но образованные тоже встречаются. Вот цитирует Джона Стюарта Милля, некто Дик из ЮК, видимо, United Kingdom, из Англии, наверное. Пишет он мне, что этот вот самый Джон Стюарт Милль сформулировал нравственные правила в жизни человеческого общества, суть которых такова. Действует в соображении собственной выгоды, но так, чтобы не носить при этом ущерба другим. Вот это и есть нравственность, пишет мне Дик из Англии. По-моему, это вообще древнееврейская еще этика до всякого Джона Стюарта Милля подозревает. Ну, бог с ним, ладно. А дальше пишет такой переход. А вы, Шендерович, все время навязываете слушателям свое предвзятое мнение, пренебрегаете интересами Родины. Это безнравственно. Не учите других жить, а лучше помогите материально. Вот это совершенно замечательно.
Сочетание разных классик.
Да-да-да.
Это тоже прекрасно. Это постмодернизм называется.
Да, такое немножко...
Знаете, я хотела сказать, что, ну, понятно, на самом деле первый признак весны у нас в редакции – обострение графомании. Да, значит, вот как только я вижу у себя в компьютере в 5 раз больше каких-то москвичей, я говорю, ребята, скоро весна.
Да-да-да.
Это нормально. Знаете, я бы хотела... вполне серьезное замечание сделать отчасти, да, вот в этом послании прозвучала такая интересная вещь, вот постоянно, значит, там, про Родину, которую мы там обижаем и так далее. А удивительно, что до сих пор у нас мы ставим знак равенства, условно говоря, между политическим режимом и Родиной, и не делаем никакого различия. И это поразительно, что, ну ладно, там несчастный человек, который начитался сначала Ильфа Петрова, а потом Милли, и у него как-то не сработало что-то. Ну, бывает. В конце концов, имеет право на собственное мнение. Я это слышу очень часто из уст очень уважаемых, да, людей. И это удивительное. Да? И это сразу... Человек, который пытается что-то реформировать, он сразу попадает в предатели именно Родины. Да? И вот пока, видимо, этих различий не делается, мы будем все время попадать в ложную систему координат. Любое начинание творческое, которое идет наперекор рутине, да, сразу начинает восприниматься в таких глобальных политологических масштабах. Там. Не иначе, как предатель Родины. Тут же.
Я уже откликаюсь на предателя Родины, потому что уже
объясняю. А я бы вам советовала не делать. Я бы сказала, что вы так принимаете правила игры.
Нет. Ну, понимаете, на каждой чихне на здравствуйте.
Я понимаю.
У нас есть два звонка, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, меня зовут Ольга, у меня вопрос к Ирине. Ирина, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к книге Солженицына, поскольку сегодня фамилия прозвучала, «200 лет вместе». Я просто сразу скажу, что, на мой взгляд, книга антисемитская, и в этом смысле дает ли написание «Архипелага» индульгенцию на то, все, что написано позже?
Спасибо за вопрос.
Вы знаете, вопрос действительно очень хорошо поставлен, и он болезненный. У меня нет однозначного ответа на это. Я критически отношусь к книжке «200 лет вместе». Мне кажется, что я не могу даже сказать, что она антисемитская, потому что антисемитская – это обычно, когда человек, так сказать, такой идеолог, нехитрый, из там, да, патриотического крыла, пишет вот такие агитки. Мне кажется в этом смысле, да, что, несомненно, «Архипелаг» – гениальное произведение, и лучшее, может быть. Опять же, это мое личное мнение. Насчет индульгенции я не могу сказать. Мне кажется, что книга «200 лет вместе» исходит, и об этом уже писали, да, из довольно традиционалистских, устарелых историологических представлений, да, таких романтических представлений о нации, да, этносе и прочих вещах. И в 21 веке как бы всерьез обсуждать так темы, как они поставлены в книжке Солженицына, мне кажется, что неправильно. Я бы не назвала это антисемитской книгой, но мне с ней очень хочется спорить. Мне кажется, что она изначально неправильно даже задана как тема, и сама тема сама по себе кажется очень странной.
Как сказано Высоцкому, мы все ищем правильный ответ и не находим нужного вопроса у него.
В некотором смысле, да.
Замечательная строчка. Есть еще звонок, пожалуйста, в эфире.
Грегор Замза из Петербурга.
Здравствуйте, Грегор. Здравствуйте. Замза. Я надеюсь, вы в человеческом облике к нам.
Да у меня нет зеркала тут, просто не могу сказать. Вопроса два у меня. Во-первых, как вы отличаете графоманов от неграфоманов? По-моему, сейчас в эпоху, опять-таки, всеобщего письма, которое никто не считает, очень это вообще проблематичный вопрос. А во-вторых, вот именно к Ирине Прохоровой, как она считает, Владимир Путин это слабый человек или сильный человек?
Спасибо за вопросы, уважаемый Грегор Замза. Да, замечательный псевдонимчик.
Да. Да. Вы знаете, что, значит, по первому вопросу, на который мне проще ответить. Но дело в том, что отличие графомании от неграфомании – это такой, да, сложный диалектический вопрос, и каждый издатель для себя решает сам. Отсюда для нормального развития культуры очень важно, чтобы издателей было много. Таким образом, есть разница мнений и возможности разного выбора. Что касается второй части, вы знаете, ну, тут вот не очень я знаю, и, честно говоря, я никогда об этом не задумывалась. Мне кажется, что здесь... вопрос не в личности президента того или другого, а в некоторой зрелости самого общества. В конце концов, я верю в то, что общество получает то, что заслуживает в некотором смысле, потому что оно некотором формулирует те чаяния, которые потом политики так или иначе выражают.
«Земля, как и вода, рождает газы, и это были пузыри земли», сказано в «Макбете» про ведьм. Конечно, потому что сами рождаем.
Да, сами и рождаем. Более того, я бы сказала, общество иногда бежит впереди паровоза, очень часто, что меня удручает значительно больше, чем те или иные акции того или иного государственного лица или там структур.
Это да. Вы хотите песен, их есть у меня. В конечном счете, конечно, власть дает то, что просят.
Да, в некотором смысле. Иногда власть, я вижу, упирается, говорит, нет, ребята, я не хочу, а ребята кричат, барин, хлестни нас. И в этом смысле для меня это куда трагичнее, да, чем какое-то действие власти.
Нет, ну это есть социальная опора. Это есть социальная опора. Дальше вопрос, конечно, уже второй, но не менее важный, каковы задачи ну, человека у власти или группы лиц у власти. Есть ли какие-то задачи у власти, кроме власти? Вот что важно, потому что власть всегда вынуждена прислушиваться к мнению массы, да, к мнению большинства, вынуждена учитывать рейтинг, да, вынуждена, она не может идти совсем под
ну, как говорил Наполеон, да, на штыках долго просидеть невозможно.
Да, 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 да.
Поэтому, естественно, да, если есть опора в обществе для любой власти в любой стране, да, она делает те движения, которые она считает нужным. А, опять же, знаете, я еще раз говорю, что у меня к власти нет претензий, у меня претензии к обществу. Прежде всего, да, как бы к себе и к сообществу интеллектуалов. А, я считаю, что если мы сами разберемся внутри, каким мы себе хотим хотим видеть и какое общество, каким обществом мы хотим жить. А вот, между прочим, картину этого общества никто не хочет проявлять, потому что, да, от функции индивидуального общества зависит от того, как, прежде всего, мы видим себя, да, вот мы кем хотим быть в этом обществе, какие функции мы хотим исполнять, какова система нашей ответственности и, соответственно, свободы, только, да, в этом единстве мы хотим. Не факт, что наши разговоры, да, вот, так сказать, да, совпадают с нашими тайными желаниями, да, которые мы себе не отдаем отчета.
История сталкера, да?
Абсолютно. Вы знаете, для меня это вот кардинальная, самая главная сцена, когда люди боятся войти и узнать свои желания. Вот хорошо бы нам один раз войти в эту комнату, понять свои желания и переформулировать свои задачи.
Это Ирина Прохорова, издатель и культуролог, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение». И совсем напоследок одно письмо, которое мне пришло от Ольги из Подмосковья. Добрые слова мне за предыдущие передачи с Иртеневым и Жуком. Ольга пишет: почувствовал себя в компании старых и дорогих сердцу друзей и задает мне вопрос. Как вам удается, Виктор, сохранять здоровье и жизнелюбие после такого тяжелого чтения, примером которого может служить этот сайт? Видимо, она почитала письма предыдущих весенних людей. Возможно, я не права, но мне кажется, в ваш адрес льется многовато яду. Наверное, чаще пишут оппоненты, а не единомышленники. Ольга, вот мне удается сохранять здоровье и жизнелюбие, потому что у меня в эфире бывают такие замечательные люди, как сегодняшняя моя гостья Ирина Прохорова. Это была программа «Все свободны» на радио «Свобода». Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.